Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы, общение. Надеюсь, что мы вам полезны. С вами я, Татьяна Ваганова. И мы продолжаем тему, которая, мы видим, вызвала определенный интерес, это радует, про женщин и лидерство, про женственность и лидерство, совместимы ли эти два качества, как мы отвечаем на современные вызовы, как нам сохранять свою женственность и нужно ли это делать, есть ли у этого качества будущее. Вот мы сделали уже две замечательные передачи, пожалуйста, посмотрите их, если вы не смотрели, очень советую. Я сейчас, конечно, буквально коротко скажу несколько слов, но все-таки очень рекомендую заглянуть и прослушать. Возможно, для себя вы что-то возьмете, какой-то ориентир, направление, размышление. Но сегодня мы сделаем акцент на женском лидерстве в церкви. Тема для кого-то может быть вызывающая или больная, или неоднозначная. Но я очень надеюсь, что мы сможем сегодня поговорить, обозначить свою позицию. Опять же скажу, мы говорим о своей позиции, делимся своим мнением, ничего никому не навязываем, просто приглашаем вас к размышлению. Итак, сегодня мы будем продолжать этот разговор с психологом, семейным служителем, женой, мамой Светланой Каргашинской. Света, дорогая, шалом.
Шалом, Татьяна. Добрый день, дорогие друзья. Рада вас приветствовать на этом канале.
Ну все, мы в предвкушении. Давайте, друзья, буквально вспомним, да, о чем мы говорили, прям коротко. Но мы начинали с того, что женственность – это та данность, которая есть у каждой женщины. А что это? Это мягкость, нежность, способность услышать, помогать, мягко влиять. То есть все, что контрастирует с мужественностью в каком-то смысле. И вот этот женский архетип, он проносится через всю историю человечества, он видоизменяется, потому что на него оказывается очень большое давление, влияние разных обстоятельств и цивилизации, и идеологии, и религии, и много всего. Но он востребован. Востребован прежде всего самой женщиной, потому что это ее природа. Бог задумал, и все, что он делает, это прекрасно. Значит, именно женщина способна своими качествами привнести в мир что-то уникальное. И, конечно, мужской мир, который притягивает эту женственность, которой женственность не хватает именно как некоторых качеств. И уже тогда, вот соединяясь друг с другом, они образуют некую гармонию, помогая друг другу в чем-то быть лучше, целостнее и так далее. И мы говорили о женском лидерстве, о вызовах современных, о том, что сейчас для женщины, конечно, очень непросто, непросто сохранять свою женственность. Но я бы сказала, что на протяжении всей человеческой истории женщина проявляла себя по-лидерски. Мы приводили примеры из Ветхого Завета, из разных историй, когда женщина брала на себя лидерскую позицию. Но современное общество предлагает много возможностей. Если раньше этих возможностей не было, до Первой мировой войны, то после этого страшного события, когда перекроился весь мир, у женщины такие возможности появились. Она стала получать образование, стала реализовываться как профессионал. И это, с одной стороны, прекрасно, потому что женщина гораздо больше, чем просто дом. Это человек во всем его объеме. Но это и сложно, потому что это приносит свой деструктив в семейные отношения, если женщина перестает уважать окружающих, мужчину в том числе, если она перетягивает одеяло, если она конкурирует, если она задавливает своего мужчину и не дает ему, в свою очередь, проявить свою мужественность. Помните замечательное стихотворение Евтушенко, когда он говорил, или нет, Рождественского, Роберта Рождественского, когда он написал: будь слабее, пожалуйста, будь слабее, да, потому что я, ну, не могу нести вот эту силу. И вот мы с вами приводили примеры, смотрели, как эта сила, почему она разрушает, в первую очередь, женщину и отношения, почему хорошо соблюдать баланс, а что нам помогает баланс соблюдать? Ну, прежде всего, это, конечно, здоровые отношения с Богом. Потому что он напоминает нам о нашей природе, о том, для чего мы созданы, призваны, о том, что надо слушать, слышать, уважать, принимать, помогать того, кто рядом, а именно твоего супруга, и что через это мы получим действительно благословение. И вот мне хотелось бы как бы сделать уже некий подытог тому, что мы говорили. Когда женщина чего-то достигает, и ее мужчина при этом радуется, ликуйте, благодатные, значит, около вас прекрасный мужчина со здоровой самооценкой. Большинство, конечно, переживают кризис, когда мужчине очень тяжело, некомфортно, неудобно, мягко сказать, когда он начинает иногда тоже конкурировать с женщиной и видеть в ней мужчину и давить, то есть действовать мужскими механизмами, по-всякому гасить эти женские достижения. И вот здесь важно очень выйти на стол переговоров, услышать друг друга, сказать, проговорить чувства честно, услышать, выйти на какие-то компромиссы, на баланс. И вот мне кажется, если мы будем держать, знаете, в фокусе одну вещь, она нам поможет уйти от этой конкурентности, что любая победа, которая достигается, проявляется в семье мужчины или женщины, это не только его победа. Это вообще победа наша. То есть, если женщина проявлена, если она имеет успех, это успех мужчины в том числе, потому что он на нее влияет. Она с ним стала той, которой стала. И ее победы, в том числе и его заслуги, то, что он создал и атмосферу, то, что он ее поддерживал, то, что он ее подкреплял, а может быть, скажем, даже вносил какой-то деструктив, но через это она смогла, допустим, стать сильнее. Но в любом случае, то, что мы имеем в браке, мы имеем благодаря, а не вопреки. Вот благодаря. Поэтому, когда мы будем смотреть на победу мужчины или победу женщины, как на победу и свою, в том числе победу нашей семьи, я думаю, что здесь как-то вот будет проще принять этот успех, потому что это про нас. Ну вот все, что я хотела сказать. Может быть, ты тоже добавишь два слова, и мы перейдем уже к нашей основной сегодня теме размышления.
Ну, я всегда сравниваю взаимоотношения между мужем и женой как партнерские взаимоотношения. Это партнерство, да, то есть в браке мы не конкурируем. Муж и жена, они не конкуренты, они не враги друг другу. Муж и жена, согласно, да, Библии, Слову Божьему, одна плоть, станут двое, одна плоть. Одна плоть, она не может ненавидеть себя, да, и мы читаем, что то есть ты не можешь ненавидеть свое тело, допустим, Ефесянам в 5 главе, да, то есть одна рука, она не может ненавидеть другую руку. То есть вот муж и жена – это одна плоть, это одна команда, это одно целое. Выигрывает один, выигрывает все тело, да. Страдает один, страдает все тело. Поэтому, да, я абсолютно согласна с твоей точкой зрения, Татьяна, присоединяюсь. И вот тоже хочу подчеркнуть, да, что если мы рассматриваем с библейской точки зрения взаимоотношения, да, супругов, мужчины и женщины, то это одна плоть. Здесь нет конкуренции, здесь нет обмана, предательства, ревности, гордости, да, потому что мы одно целое. Мы вместе, мы либо вместе проигрываем, да, мы либо вместе выигрываем. То есть такое соработничество.
Да, супер, тоже согласна абсолютно. Вот именно в отношении одного тела и реакции. То есть, если, например, у нас начинает что-то болеть, мы же обращаем на это внимание. Вот то же самое и в взаимоотношениях. Если вдруг мы чувствуем, да, что появляется какая-то зависть, раздражение, какой-то деструктив, то это не повод как раз замалчивать, запрятывать и делать вид, что ничего нет. Ведь если у нас болит, мы начинаем реагировать. Да, надеюсь, там мы вот молимся прежде всего, или мы обращаемся к специалистам, нам назначают какое-то лечение, и мы выздоравливаем, мы исцеляемся. И точно так же в отношениях. Если мы чувствуем вот это болезненное проявление, значит, надо благодарить Бога, сказать: Господи, спасибо, что ты дал эту ситуацию, допустил, это поднял, значит, у нас что-то есть, какие-то трещины, какие-то нестыковки, которые мы не видели, не обращали раньше на это внимание, а это есть. Если сейчас это не залатать, то это может просто разбить вообще весь союз. Поэтому, слава Богу, не табуируйте, не прячьте все это от себя, разговаривайте, обращайтесь к душепопечителям, к психологам христианским, вот, находите людей, кому вы доверяете. Еще раз скажу, если хотите, обращайтесь к Свете, она готова тоже помочь. То есть вставайте на путь выздоровления своей семьи. Это не значит, что нужно отказываться от реализации, от движения, от какого-то дела вашей жизни, тем более от дара, если он у вас есть от Бога. Тем более. Вот надо просто лечить отношения. Все возможно в укрепляющем нас Иисусе Христе. Так, ну что, переходим к лидерству женщин в церкви. Ну, почему тема сложная, я думаю, объяснять долго не надо, потому что действительно, долгое время весь мир, как я уже упоминала да, в начале, жил немного по другим лекалам, и в этом были свои преимущества и свои проблемы. И вот проблема, конечно, это в том, что женщина была полностью подчинена мужчине, за личность ее полноценную практически не считали, и это касалось абсолютно всего, касалось вот разных граней всего и вся, всей жизни человеческой. И давайте мы с вами вспомним, да, с чего все это началось. Вот Света как раз в первой части, она вспоминала эту трагическую историю, когда Адам и Ева решили пойти своим путем и стать богами. Ну, вот как бы решили поэкспериментировать. Вот мы сами будем определять, что такое хорошо, что плохо, сами будем себе господами. И до сих пор мы видим, что большая часть людей живет именно по этому принципу. По принципу «сами себе боги», по каиновскому, то есть «я знаю тебя», это обращение было к Богу, «но ты от меня отойди, я буду жить своим путем, сам разберусь со своей жизнью». И как следствие, одно из было то, что муж будет господствовать над женой. И мы это видим вовсю, опять же скажу, во всех проявлениях и до сих пор. До сих пор там, где нету вот этого Божьего света, спасения, исцеления, потому что мы тоже упоминали, что в Иисусе Христе все изменилось. То есть мы вернулись в изначальный сценарий. Когда нету вот этого деструктива, нету этого надлома, нету этого господства, как подавление, как уничижение и так далее. Но есть любовь. Помните, да, мужья, любите как Христос своих жен, как Христос возлюбил церковь. Но это наивысшая планка. И мне кажется, если женщину будут так любить, то она просто расцветет, но таким райским садом, и благословение будет самому мужчине. Но понятно, что в нас много всего, всяких сложностей, всяких проблем и болезней, которые мешают нам проявлять эту любовь друг к другу и выстраивать гармоничные отношения именно уже в Боге, будучи верующими людьми. И поэтому мы сейчас и в церквях тоже встречаем разные отношения к женщинам. Разное. Есть, тем более, что мир у нас христианский разнообразный. Вот, не знаю, хорошо ли это, плохо. Вот, потому что очень хочется единства. С другой стороны, понимаю, что благодаря этому разнообразию, скажем, какие-то вещи Бог может делать через церковь уже сейчас. Потому что просто человек бы что-то не позволял. Закрывал. Вот. И отношения разные. То есть есть церкви, где, например, я знаю, что женщин даже в хор не пускают, то есть там поют только мужчины. Вот. То есть там вообще никакого служения, только мужчины служат. Есть церкви, где да, женщины, они поют, они занимаются детским служением, но больше они ничем не занимаются. Ну, про столы я не говорю, любимая кухня, она, естественно, да, туда мужчины не спускаются. Хотя было бы интересно иногда посмотреть, как на кухне братик кошеварит. Вот, а мужчины иногда потрясающие повара, так что, может быть, стоит где-то и пересмотр сделать немного. А, вот, есть церкви, где женщины, они занимают лидирующие позиции, то есть они являются пастырями, они являются даже епископами, и для некоторых это просто как раз символ конца света, потому что это что-то, ну, невообразимое уже все. Если женщина в епископстве, ну все, вот оно как раз, вот он, набат просто, по ком звонит колокол. Хочу сказать, что вот мы сейчас выразим тоже свою позицию, да, рассмотрим, почему мы эту позицию занимаем как раз со Светой. Вот, я, как всегда, за баланс. Я не за уход в крайности, поэтому меня женщины епископа, может быть, тоже смущают. Пусть мужчины стоят на этих местах, я абсолютно не комплексую по этому поводу, если будет пастором мужчина, епископом мужчина. Вот. Но и те церкви, где женщинам только определяют кухню и киндер, вот, тоже вызывают у меня большие сомнения и вопросы. Во-первых, потому что есть священное писание, и жизнь. И как-то я вижу, что ни священное писание, ни жизнь вот не согласуются вот с подобной позицией, что женщина должна быть только там навеки заключена, и в этом ее предназначение, и больше никуда. Поэтому вот я сейчас свой монолог прекращаю, Свете даю возможность начать этот разговор. Поэтому, Света, что ты скажешь по этому поводу?
Что я думаю, да, я тоже размышляла, естественно, я знала, какая у нас сегодня будет тема, я размышляла об этом, и, наверное, если мы рассматриваем тему женственность, лидерство, церковь, да, то есть в церковном сообществе, то, наверное, нужно начать сначала, с какого момента была сотворена церковь. То есть церковь у нас, да, она образовалась с момента, ну, прихода Иисуса Христа, да, то есть она начала образовываться, когда Иисус Он ходил по земле, он искал учеников, он их учил, он их обучал, он показывал им чудеса, знамения, определенные духовные проявления были. Это записано в Евангелиях, да, у нас есть четыре Евангелия. И после этого его ученики, они стали апостолами, и они, соответственно, уже проявляли себя, и мы читаем это в деяниях. И вот так вот она родилась, эта христианская церковь. Есть много свидетельств различных. С чего хочется начать? То есть если мы начинаем наблюдать за служением Иисуса Христа, кому он служил, с кем он общался? Да, он выбрал мужчин. Его учениками, да, апостолами, посланными, стали мужчины. Он не выбрал, не избрал на тот момент ни одной женщины. Да, встает вопрос – почему? Но если мы посмотрим с вами на конец жизни апостолов, они все закончили свою жизнь, принеся себя, ну, в жертву. То есть это была смерть через казнь. Ну, практически все, кроме одного, да, насколько вот мы знаем. Это была жизнь лишений, гонений, страданий. Да, но в то же время проявление Божьей славы и Божьих чудес. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что, возможно, его выбор, да, мужчин, он был направлен не на то, чтобы ограничить женщин, а на то, чтобы, возможно, обезопасить женщин, да, для того, чтобы не каждая женщина сможет выдержать. Да, определенные физические, эмоциональные, духовные, такие вот, ну, серьезные нагрузки. Все-таки мужчина, он больше предназначен к тому, чтобы вынести большую нагрузку и физическую, да, и моральную, и духовную выстоять. Мужчины, они более стойкие. Мужчина, он умеет, ну, он как бы более сильный, он умеет сопротивляться каким-то вещам, да, когда служение Богу, это не только аллилуйя, аминь, да, это не только быть в потоке, расправить руки в молитве, то есть иногда это приходится сопротивляться определенным убеждениям, да, сопротивляться определенным духовным силам, да, и, возможно, вот такая вот стойкость, она тоже на первом этапе, да, формирования церкви, она была все-таки присуща мужчинам. С другой стороны, Христос, он служил женщинам, и женщины ему служили, да, и мы читаем в Евангелии, что были женщины, которые служили Иисусу своим имением. У него были друзья, у Христа Лазарь, да, который потом умер и которого потом воскресили, и у Лазаря были две сестры, Марфа и Мария. И мы читаем тоже истории, да, реальные истории, и он общался с женщинами. Женщина омывала ему ноги, да, и отирала своими волосами.
И, кстати, давай обратим внимание сразу на то, как реагировало общество на это. Это было так очень реформационно. Многие его за это осуждали. Ну вот даже вспомним эпизод, когда он разговаривает с самарянкой у колодца. Это вообще нонсенс. Во-первых, самарянка. Во-вторых, мужчина не должен заговаривать с женщиной, находясь с ней наедине. Женщина не имеет права с ним говорить, а он это делает. Да, он общается с Марфой и Марией. Причем общается именно не в контексте такого снисходительного к ним отношения, а с уважением, относясь к ним, понимая, что даже приводя в пример, допустим, той же Марфе Марию, что ты выбирай приоритетное, то, что ты делаешь, это нужно, это важно, да, просто знай о том, что важнее. А важнее это вот слушать, быть со мной, быть в общении, быть в единстве со мной сейчас. И он говорит это женщинам. И много можно привести примеров, когда мы видим, что Иисус ведет себя нетипично для человека того времени, если мы возьмем исторический контекст.
Да,
Абсолютно
совершенно
согласна.
верно. И даже эта нетипичность, да, она проявилась в том, что когда к нему пришли фарисеи, да, искушая, спросили, по всякой ли причине можно разводиться с женой, да, то есть они были уверены, они знали, да, что можно разводиться с женой, по всякой ли причине, то есть какое отношение было к женщинам. И что он сказал? Он сказал, что изначально, да, первоначальная воля Божия, она как раз не была такой, она была такой, что двое, да, станут одной плотью, оставит человек отца и мать, прилепится к
Да.
жене своей, станут двое одна плоть. Но по жестокосердию вашему, что значит жестокосердие? То есть мужчины обращались к женщинам жестокосердно. В этом была определенная там жестокость, не любовь, не милость, да, и другие вещи. И для того, чтобы в какой-то степени, наверное, защитить женщин, да, от вот этого поведения мужчин, да, то есть Моисей, написано, ввел вот это вот разводное письмо, потому что, опять же таки, период Моисея, да, то есть Ветхий Завет, мы понимаем, да и начало Нового Завета, что женщина, она не могла себя обеспечить самостоятельно. То есть жизнь женщины, да, она состояла в том, что она выходит замуж, и, соответственно, да, это был ее источник, скажем так, дохода, это была ее возможность существования. И лишая женщину семьи, да, мужа, фактически обеспечение, то есть на что ее мужчина обрекал. Да, я думаю, что, конечно, там были какие-то вещи законные, что было какое-то для женщины дальнейшее обеспечение. Но мы так надеемся, мы так думаем, да, возможно, это было не, да, в каждой ситуации и так далее.
А вот как
Поэтому,
раз и было обеспечение, вот, например, обеспечение – это ливератный брак. То есть,
да.
когда у тебя, допустим, муж умирает, и ты, значит, становишься женой брата, и тебя здесь никто не спрашивает о твоих
Да.
чувствах, и брата этого тоже никто не спрашивает, хочет он или нету, да? Но таким образом общество себя как-то защищало и защищало женщин, потому что понимали, что в противном случае, ну, ей одна дорога, вернее, две. То есть либо идти, значит, в сторону женщин низкой социальной ответственности, вот, ну, либо ты просто погибнешь, все. И вот эта замечательная история с Фомарио, которую мы вспоминали, когда Господь вышел на ее сторону, несмотря на то, что она поступила очень пикантно, вот, и с той точки зрения, с ментальности, и сейчас тоже, но Господь ее благословил, и Он поставил Иуду на место. Он сказал, да, я заступаю за эту женщину. Иуда признал свою неправоту. И, кстати, именно Фома родила вот представителей колена Иудина. То есть она даже входит в родословную Иисуса Христа. Поэтому давайте с вами будем помнить вот эти вещи, что когда мы смотрим на социум, на то, как люди себя ведут, надо вспоминать слова Господа, когда Он говорит, что мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. Люди намного более жестокосердные, принципиальные, а Бог милостив, несмотря на то, что свят. И что он ненавидит грех, но любит человека. Но для него важны были, например, эти обстоятельства, почему Фомарь так вот поступила. Сейчас многие повесили бы ярлыки, назвали Фомарь распутной женщиной, вот, и успокаивая своей святостью, тихо пошли бы по домам. А Господь все расставляет на свои места, и когда мы говорим вообще о женщине в церкви, вот нужно помнить тоже это, что внешнее – это не всегда то, как на это реагирует Господь и как он к этому относится. Его пути другие пути, его мысли не наши мысли.
Да, совершенно верно. И возвращаясь, да, к служению Иисуса Христа, я хочу сказать о том, что вот его Нагорная проповедь, да, он служил людям, там уже не было только мужчин, да, то есть там были семьи, люди приходили с семьями, с женами, с детьми. Он учил, он исцелял. В этом присутствовали все люди, и мужчины, и женщины. И когда он говорил об ученичестве, да, и в Евангелии от Иоанна мы читаем, что кто, если вы будете исполнять мое слово, то вы истинно мои ученики. Да? Он это говорил всем, да, по сути, всем ученикам. То есть там не было сказано, что только мужчина может быть моим учеником, да? Только мужчина достоин быть христианином. Нет. И также мы читаем в Деяниях, например, да, когда начали уже образовываться домашние церкви. Да, то есть мы тоже читаем, там, например, вместе служили мужчина и женщина, там муж и жена. Где-то была только одна женщина, например. Да, есть тоже такие факты, истории. Вот, поэтому мы видим, что женское служение, оно не было запрещено Христом. И наоборот, он говорит о том, что если у вас есть дары и таланты, да, то грех, если вы их не развиваете, да, грех, если вы не умножаете, да, вспомним ту же притчу про 10 талантов, да, когда один закопал все свои таланты, вот, поэтому мне кажется, что здесь действительно неважно, мужчина это или женщина, если в тебе Бог заложил способности, то есть у человека же есть какие-то профессиональные, допустим, да, таланты, способности, способность к каким-то профессиям, и он это реализует. Да, для нас это более привычно, как бы, ну, в профессиональной деятельности, да, и мужчины, и женщины могут себя реализовывать. Но в христианской, да, жизни, в жизни церкви, в церковной жизни у нас также есть определенные дары и таланты. Да, возможно, мы не сразу их понимаем, ну, так же, как и профессиональные, да, способности. Возможно, мы не все у нас с вами как бы распаковывается, да, там, в момент покаяния, обращения к Богу, возрастания в церкви. Но если мы посвящаем себя, да, если мы погружаем себя в Слово, в общение с Богом, в присутствие Божие, в служение, соответственно, они начинают раскрываться, наши дары, наши таланты, наши способности. Вот, и поэтому кто может запретить тому, что Бог заложил в человека. Да?
Да, давай ответим на этот вопрос, кто может запретить, люди могут запретить, да, потому что могут что-то не понимать, трактовать, причем, понятно, даже не из злого умысла, а как обычно все это делается из лучших побуждений, но я абсолютно согласна, если мы почитаем того же апостола Павла, которого почему-то по каким-то причинам некоторые зачисляют жена-ненавистника, откуда все это было взято. Наоборот, около Павла было очень много женщин. И он, кстати, в отличие от некоторых людей, находясь на лидерской позиции, мужчин, которые учат, что не надо ни за что благодарить, вот он благодарил. Почитайте Библию. И он подчеркивал, он называет имена этих женщин, которые помогали ему в благовествовании Христовом, служении Иисусу Христу. И дело явно касалось там не варки борщей, а совершенно других проявленностей, даров. И когда он пишет, например, что у церкви есть разные дары, и пророчество, и учительство, и слово знания, и многие другие, опять же, никто не упоминает, что эти дары присутствуют только у мужчин, а женщин эти дары обходят стороной. Нет, вспомним ее выражение, что мужчины и женщины, по большому счету, перед Богом они не существуют. Вот во Христе нету ни мужского, ни женского рода, говорит апостол Павел. Во Христе все равны. Человек, который может служить Богу теми дарами, способностями и всем, что только у него есть. Поэтому вот исходя из всего этого контекста, давайте мы не будем вырывать только отдельные какие-то стихи и делать из них выводы, учения и так далее, а все-таки посмотрим на общий фон. А общий фон был, опять же, очень нестандартен для того времени. И то, что говорил апостол Павел, и то, как он относился к женщинам, как служил с ними, они были соработницами, да, это было вызовом тому времени, и многие тоже были в недоумении. Как вообще можно вот действовать так? Поэтому пусть это сподвигнет у вас родиться каким-то вопросом. Но давай мы с тобой перейдем вот на более современные рельсы, потому что время у нас поджимает. Вот, кстати, мы еще вернемся к стиху апостола Павла «Женщина в церкви», да молчать, немножко прокомментируем. Вот ты сама женщина, которая на лидерской позиции в церкви. Вот скажи, насколько это... Ну, скажем, насколько это был легкий для тебя путь? Как воспринимали люди твое лидерство? То есть были ли те, как раз кто, ну, скажем, выражал свое недоумение, несогласие и так далее? Или такого не было.
Ну, наверное, если коротко, да, как бы я расскажу просто небольшое такое свидетельство о нашем становлении. Просто получилось так, что мы пришли в церковь, мы пришли к Богу уже в браке. То есть мы уже были мужем и женой. И мой муж, он первым пришел к Богу, а я пришла где-то через полгода после него. То есть можно сказать, что я его плод, да, то есть плод его евангелизации, плод его служения, молитвы и так далее. Вот. И у меня как бы мое внутреннее понятие, понимание еще до церкви, да, я всегда считала, что я была готова, чтобы мой муж всегда занимал, ну, первую позицию. Я готова была идти за ним. То есть мне не хотелось что-то там доказывать и так далее. Мне наоборот нравится, да, когда мужчина мудрый, когда мужчина знает, да, куда идти, что делать. Вот, поэтому я никогда не бежала как бы впереди паровоза. Вот. И тем более он первым пришел в церковь, да, он покаялся, как я сказала. Вот. Я видела, что он очень хорошо знает Писание, он очень хорошо ну, объяснял мне, он очень активен был в служении. Потом у нас начали рождаться дети, естественно, да, то есть молодая семья, а он очень сильно хотел служить Андрею. Во всех служениях, то есть он начинал там со службы порядка, с домашних групп, то есть все, что где можно было, молодежное служение, мы тогда были молодыми, да, 18 лет нам было. Вот, и он, я помню, подходил к пастору и говорил: «Пастор, я хочу служить Богу». Знаете, такое вот, ну, рвение, да, вот это вот, как сказать, неофитство, да, то есть такая вот первая любовь по Богу, по церкви, все. И слава Богу за нашего пастора, да, за его мудрость. Он сказал, он у него спрашивал: «Андрей, где твоя жена?» Адам, да, где ты, да, вот, а он говорит, а жена, ну, как бы, а при чем тут жена, я же хочу служить, вот, моя жена дома с детьми, и пастор ему говорил: «Андрей, ты должен служить вместе со своей женой», и он приходил вечером ко мне и говорил: «Ты представляешь, вот пастор сказал так, что мы должны служить вместе». Вот. И поэтому, наверное, если бы, как бы, на тот момент, да, руководство пастора, оно было бы другим, наверное, я бы не состоялась, да, в церкви как служитель, как наставник. Но благодаря вот этой мудрости, причем это было не однажды, то есть он, по-моему, 2 или 3 раза подходил к пастору, и он говорил одно и то же: «Вы должны служить вместе». И тогда уже Андрей, он начал пересматривать где-то свои позиции, он стал где-то высвобождать меня, мы стали с ним по очереди ходить на служение, я стала себя проявлять в каких-то служениях, и на кухне я помогала, да, то есть, ну, где могла, и в домашней группе я помогала. Вот, в женском служении я помогала, и, соответственно, мы учились, да, в церкви, мы закончили библейскую школу, а после этого у нас тоже спросили, в каком вы хотите, ну, участвовать в служении церкви, мы выбрали семейное служение, потому что оно было, ну, в самом таком начальном, скажем так, зародыше, да, в образовательном, ну, оно еще не было толком сформировано, образовано, поэтому мы начинали вместе, вместе служили. Мне никогда не было некомфортно, допустим, в нашей церкви. Никогда я такого не чувствовала. Да, у нас все-таки статистически проповедуют, например, именно если мы берем служение за кафедрой, братья, да? Но это не значит, что женщинам запрещено. Ну, то есть я знаю, допустим, да, Нина Анатольевна, она иногда проповедует. Вот. Поэтому просто, например, опять же таки, наша церковь, допустим, да, церковь Сергея Васильевича Ореховского, я про нее говорю, церковь Божия в Царицыно, она же сформировалась тоже из подпольной церкви, да, из церкви, которая была в Советском Союзе. А тогда человек за кафедрой, да, это человек, который под приговором. То есть это человек, да, которого могли осудить, посадить в тюрьму. Вот, соответственно, ну, тоже эту функцию, да, брали на себя братья, как защитники, да, как защитники женщин, да, как защитники семьи. Вот, соответственно, то есть как бы это, ну, это был крест. Да, и, соответственно, да, мужчина, как, наоборот, первый, да, как человек, который берет ответственность от Бога, не уклоняется от ответственности от Бога, а берет эту ответственность. Он брал эту ответственность за руководство церковью, да, за проповедь и так далее. Вот, поэтому я думаю, что это связано именно с этим. Да, что, ну, чтобы обезопасить, возможно, в какой-то степени женщин, да, чтобы сохранить женщин. Опять же таки, были периоды в Советском Союзе, когда не было братьев в церкви, все сидели, да, и, соответственно, что делать? Женщины вставали, проповедовали, крестили женщины, да, совершали таинство церкви, священнодействие. Ну, потому что мужчин не было.
Кстати, надо заметить, что от этого Дух Святой от церкви
Один.
не восходил, да, то есть продолжала жизнь церковная. И понятно, можно сказать, ну вот когда время катакомбы, это один сценарий, мы, кстати, об этом уже упоминали, что женщина может быть таким, значит, включением в антикризисное состояние, да, вот она пробежит свой марафон, вот эту 100-метровку, а потом выйдет опять к своему предназначению. Но если... Вот мы посмотрим на эту апелляцию, вот почему, например, в церкви кто-то занимает позицию того, чтобы женщина не говорила, не проповедовала или не занималась какими-то другими проявленными служениями. Вот этот знаменитый стих, что женщина в церкви должна молчать, но там, может быть, еще ряд каких-то прибавит. Но ведь, дорогие, все люди, которые, ну, так или иначе грамотно изучают Священное Писание, понимают, что мы не делаем вот этих экспериментов, берем стих и, вырывая из контекста, и начинаем, ну, что-то фантазировать на тему откровений. Есть системность, вот есть понимание, что мы изучаем исторический контекст, социальный контекст, кому непосредственно было обращено послание, в каких условиях, какие происходили при этом обстоятельства. И вот давайте напомним, что в то время, когда апостол Павел говорил эти слова. Еще не было как такового сформированного служения, оно только начинало формироваться. То есть вполне можно представить, что человек, например, там какой-то брат о чем-то говорил, и женщины могли вмешиваться, задавать свои вопросы, перебивать, то есть, ну, создавать некий такой базар, да. Женщины более эмоционально склонны к говорливости и так далее. И для того, чтобы как-то упорядочить вот именно этой поместной церкви, потому что не всем же церквям он об этом пишет, как постановление на все времена и народы, всем церквям, а именно этой церкви, именно в этих обстоятельствах. Давайте вот женщины все-таки будут молчать, чтобы не нарушать вот этой стройности хода служения, а уточнять что-то у своих мужей уже дома, пусть спрашивают. Это первое. Второе. Давайте мы вспомним о грамотности. Да, женщины были безграмотны, и мужчины были безграмотны. Хотя, кстати, если говорить об иудеях, то они изучали Тору, определенного возраста, и поэтому даже, например, рыбак Петр, он знал какие-то места Священного Писания и так далее, и, в общем, отличался от русского крестьянина. Вот. Но как бы то ни было, образование было у женщин практически нулевым, и это сказывалось на их культуре взаимодействия, общения, на их образованности. Понятно о том, что, ну, как может человек несведущий, необразованный, например, вступать там в какую-то полемику для того, чтобы быть конструктивным в этом разговоре, полезным. Поэтому очень вполне понятен этот совет, если мы берем исторический контекст. Но учитывая того же апостола Павла, как мы уже упоминали его, у которого были женщины-помощницы, они ему не только носки подавали и тарелку супа, они именно с ним служили, когда образовывались в церкви, они занимались и евангелизацией, душепопечением. Вот ты тоже вспоминала Акилу, Прескилу, да, которые вели домашнюю церковь, вот, замечательная тоже семейная пара. И мы видим, что вот этот род деятельности у женщин был очень многообразен. И потом все свернулось через определенное время в период раннего Средневековья, может быть, даже еще чуть раньше, когда женщины опять как бы сделали откат назад, вот в этот древний мир, типа «сиди там, знай свое место». Вопрос, что от этого церковь приобрела, что потеряла, может быть, очень долгий, и это дискуссия не одного эфира. Но я скажу так, что если у человека есть дар, неважно, у мужчины или у женщины, вспомним апостола Павла, что мужчин и женщин перед Богом нет, вот мы все равны. Если у него есть дар, и ему не дают этот дар проявлять, и он его закапывает, как притча о талантах, которую ты вспомнила, то, наверное, плоды будут не очень хорошие. И если сейчас, допустим, есть церкви, где есть тоже женщины, у которых наблюдается тот или иной дар, но им не дают его проявлять только по гендерному принципу, что это женщина, ну, Господи, благослови и вразуми, даруй, пожалуйста, разумности, да.
Да, я согласна абсолютно, что мы должны, конечно, учитывать, да, место писания конкретной церкви, да, это было для той церкви, это было для определенного порядка, да, для того времени. И действительно, женщины, да, они более эмоциональные, более говорливые, но на самом деле не только женщинам, да, это написано. Если мы читаем в 1 Коринфянам, когда говорится о даре пророчества, и там написано, что пророчествуйте по очереди, там один пророчествует, да, потом другой, остальные как бы пусть рассуждают. То есть тоже, если мы читаем толкование этого местописания, то многие богословы пишут о том, что, возможно, они все одновременно пророчествуют. То есть наверняка то время, та культура, наверняка там были мужчины, да, может быть, мужчины и женщины, да, то есть должен быть определенный порядок в церкви, должна быть устройство, да, вот, ну, богослужение. Я думаю, что, конечно, это написано здесь. А второй момент я хочу сказать о том, что, допустим, вот, например, в Израиле, да, они, вот иудейская традиция, она говорит о том, что как она объясняет, почему, допустим, мужчина, он изучает Писание, а почему женщина, она освобождена от этого? Не потому, что она не допущена, она от этого освобождена, потому что считается, что мужчине нужно учиться, нужно вникать в Писание, его нужно изучать, а женщине Писание, оно закреплено уже в сердце. Она воспитывает детей по своему сердцу. То есть женщина воспитывает детей, потому что у нее уже внутри это как бы все пропитано вот на таком вот внутреннем, скажем так, духовном уровне. То есть вот я хочу сказать, что иудейское понимание женщины, оно не опускает женщину, оно превозносит ее. И здесь тоже есть определенные доказательства, потому что женщина, она, можно так сказать, была усовершенствованная версия мужчины. Правильно? То есть если мужчина, он был создан из праха, да, земного, то женщина, она была сотворена уже из человека, да, из ребра его. То есть метод, инструмент, материал сотворения был разный. И поэтому, соответственно, да, и отношение тоже к женщине разное. Вот. Понятно, что мы сейчас сталкиваемся, да, существуют разные церкви, разные отношения в церквях. Но я хочу сказать, что да, бывают ситуации, когда и мужчины себя ведут, не только женщины, мужчины себя ведут, например, бесчинно, агрессивно, там, непочтительно, еще как-то. И для устройства церкви, да, существуют определенные ограничения, определенный порядок, да, ход богослужения. И написано, что Бог, он есть Бог мира и порядка. Да, и упорядочение – это, в принципе, Божий принцип. Но если, допустим, руководство церкви ограничивает женщин или мужчин, ведь иногда и мужчин тоже, ну, в каких-то вопросах, например, тоже ограничивают, но я имею в виду нездравое такое ограничение, да, то есть именно такое вот, как сказать, соперничество, например, зависть, а вдруг этот брат будет лучше, например, или сестра проповедовать, чем я.
Да, то есть не то человеческое нам не чуждо, да,
Конечно,
конечно.
вот соперничество, ревность, зависть, гордость, не знаю, да, то есть какие-то вот такие вот дела плоти, и человека, допустим, не допускают до какого-то служения не по причине того, что человеку там надо в чем-то там, не знаю, вырасти, покаяться, например, да, там как-то окрепнуть, а именно по причине недостатков самого лидера. Вот, соответственно, что происходит? Обворовывается церковь. Потому что написано, что мы все должны служить, да, по мере, да, наших даров, да, при содействии каждого члена, написано, каждого члена, да, то есть церковь, она получает приращение при содействии каждого. И вот, соответственно, когда человеку, на человеке ставят, например, крест, да, на том, в ком действительно есть таланты, дары, да, который способен обогатить церковь, обогатить Царство Божие, да, служить людям, да, помочь своими способностями, дарами, талантами людям, да, чтобы люди вставали, чтобы церковь росла, то, соответственно, ну, такое немудрое руководство, оно приводит к тому, что, по сути, ну, церковь, она истощается, да, то есть, по сути, получается, что это, как сказал Христос, что как бы и сами не вошли, да, в Царство Божие, и другим не
Другие, да.
даете. Да, вот поэтому пусть Господь, конечно, благословит, да, всех лидеров. С них написано, что с них больше спрос будет. Почему? Да, потому что, ну, каждый отвечает за свою жизнь, за свое служение. Вот, чтобы действительно думать не о своем месте, да, не о своей позиции, а думать о Царстве Божьем, да, о том, как расширить церковь, да, как развивать людей, как поднимались, чтобы люди, что для нее будет эффективно, не что будет лучше для меня, удобнее. Мне, например, удобно, например, взаимодействовать там, не знаю, там с Васей, с Петей и с Ваней, да, а вот других я как бы исключаю. Нет. Да, то есть как бы здесь уже нужно смотреть, а что Бог хочет, как он, кого он избирает, кого Бог ставит. Написано, что Бог ставит, не человек ставит, Бог ставит, да, одних там апостолами, там пророками, учителями и так далее. Вот
Совершенно
поэтому.
верно. Причем, знаешь, еще тоже важно, когда Иисус говорил: «Смотрите по плодам». Это не
Да.
значит, конечно, что каждая женщина должна выходить за кафедру что-то
Да.
говорить, как и не каждый мужчина,
Да,
кстати. Потому что
да.
у нас, вот, например, в церквях в некоторых есть такая тенденция, что если ты брат, независимо от того, есть у тебя этот дар или нет, то что это видно по плодам, ты должен выходить и говорить. Зачем? Вот
Ну
хороший
да.
вопрос. Зачем, если это не человек, не его призвание? Но если есть женщина, у которой есть этот дар, вопрос, почему тогда она не служит церкви? Почему человеческое становится выше Божьего, ну, в нашей
Да,
иерархии? Опять же,
да.
это не Божий. Поэтому здесь надо смотреть на плоды и видеть, как проявляет себя человек, что в результате получается, да? И если человек явно одарен, то никто ему не может запретить служить Богу тем даром, который Господь ему дал. Потом давайте буквально вот еще два слова перед завершением, потому что у нас время бежит, конечно, очень сильно, сказать про лидерство именно христианское, в отличие от светского. Буквально два слова. Потому что лидер-христианин – это человек, который не работает на себя и на свою славу, и на свои дивиденды, а это человек, который моет всем ноги. Вот это лидер. И Христос дал пример как раз. И вот это мытье ног, во время того, когда ты эти ноги моешь, тебя могут еще и пнуть, и сказать что-то грубое, и что мне этого не надо, и не сказать спасибо. Помните, как, например, Христос исцеляет прокаженных, только один возвращается к нему, чтобы сказать, да, поблагодарить, сказать, а мне нужно большее, чем просто исцеление. Поэтому лидерство, женское или мужское, в христианстве это сложный путь, это вызовы, это служение, это смирение, это просто преобразование. Это горнило, через которое проходит человек. Это вообще совершенно все иначе, чем в светском мире, когда человек купается просто там в какой-то популярности, тешит свое эго и так далее. Вот, поэтому совершенно две мировоззренческие конструкции, два пути, и не знаю, больше ли здесь преференции или наоборот, но преференция, понимаете, не в человеческом, опять же, видении-то, она от Бога. И она преференция всегда одна. Ты мой, ты Христов. И если ты служишь мне, для меня, в Царстве Божьем, если ты служишь людям, значит, ты меня любишь, значит, ты победил. Вот это и есть победа человека, когда ты служишь другим.
Да, и на самом деле, да, Христос же, он сказал, что кто хочет быть первым, да, будь всем слугой. Хочешь быть лидером,
Да?
начинай служить людям. Я хочу просто такой вот короткий практический совет дать людям, которые, возможно, да, которые, может быть, не нашли свое место, например, да, свое служение. Просто начинайте делать, ну, на том месте, где вы находитесь. Просто посмотрите, кто вас окружает и кому вы можете помочь. Возможно, например, первый круг – это будет ваша семья. И это нормально. То есть начало служения, вот я считаю, что начало моего служения, оно начиналось с семьи, оно начиналось со служения детям, мужу, родителям. Потом Бог, он будет расширять, да, вашу, так сказать, аудиторию.
Диапазон.
Бог будет давать возможность, например, возможно, вы будете служить на домашней группе, да, возможно, вы будете уже в каком-то служении дальше служить. И, ну, если действительно, да, есть дары, таланты, будут плоды, да, плоды вашего служения. Если это будут добрые плоды, но вас не могут не заметить, да, то есть Бог, он будет дальше вас двигать, и Бог, он будет, ну, ставить вас уже на то место, на которое он вас видит. Просто иногда мы, как люди, не неважно, мужчина или женщина, мы иногда перескакиваем эти этапы. Человек пришел в церковь, покаялся, увидел пастора, стоит за кафедрой. О, я хочу
И
так.
я так хочу.
Да. А других он ничего не видит. Поэтому нужно начинать как бы с той зоны ответственности, которую Бог вам дает на данный момент. Бог дал пастору эту зону ответственности, да, это его зона влияния, это его служение. Соответственно, нам нужно начинать с того места, где мы сейчас находимся. И уже дальше, да, зона нашего влияния, она будет расширяться, распространяться, когда мы служим людям. Соответственно, вот так вот оно и получается, что лидерство, да, лидерство заключается в служении, во влиянии, да, в помощи. Вот пусть
да,
Господь.
И в постепенном росте, которое двигает прежде всего Господь, конечно. То есть я хочу сейчас ободрить тех, кто, может быть, переживает непростые времена в зависимости от разных обстоятельств. Уверена, если то, что у вас есть, оно от Бога, и если вы проявите свою верность, и вы будете открыты для Него, вы будете реализовываться. Обязательно Господь вас поставит на эти места, несмотря ни на какие человеческие препоны. Дорогие, ну я надеюсь, что у нас хоть немножко получилось дотронуться до этой верхушки айсберга, тема огромная, вот, но мы так или иначе периодически будем к ней возвращаться, к женщинам, к тому, что для нас важно, нужно, женщинам верят, церкви. Свет, спасибо тебе огромное за это время, что ты нам посвятила, это были
спасибо,
три
что пригласили.
Очень интересные, да, передачи. Дорогие, я всем желаю, самое главное, конечно, шалома, счастливо.
Шалом. Счастливо, с Богом, благословения, друзья.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.